Доска почета.
Ольга Маркина, Николай Нелюбин в эфире. И, конечно же, наши гости, Женя Игумнова.
Да, мы справлялись с этими мрачными новостями, и Стингу спасибо помог. Не могу не спросить вас, Женя, потому что все мы живем в мире информационном пространстве, и так или иначе в нас попадает все это дело. Вы как вот по-человечески дайте какой-нибудь рецепт или просто расскажите, как лично вы справляетесь, чтобы просто себя сберечь.
Ну, у меня вообще подвижная нервная система. Я стараюсь новости не слушать, тем более вот такие вот мрачные физиологические с травмами, с смертями, с трагедиями. Я уехала за город, я живу в Павловске.
Отличное место.
Я каждый день гуляю перед сном, потому что если я не погуляю час перед сном, я не усну. Я не смотрю телевизор вообще.
Мы солидарны, у нас их даже нет.
У нас их даже нет.
Потом, что я еще делаю? Я прошу людей не говорить мне о плохом. Я пресекаю эти разговоры.
То есть, в принципе, человек может сам себя настроить и обезопасить, было бы понимание и желание.
Ну, есть люди со спортивной психикой. И те люди, которые могут это выносить, или, наоборот, которых это подстегивает как-то для деятельности. Ну, есть такие люди, которые, в общем, мобилизуются в этот момент. Конечно же, они могут жить так, как они хотят, но я просто про себя понимаю, что я этого не вынесу, я просто погибну, поэтому я исключаю эти ситуации для себя.
Ну, в данном случае это связано с профессией актерской, с обнаженностью некой нервов?
Ну, я думаю, что это... Нет, мой характер, он был таким всегда. Я в детстве не могла слышать, например, слово «прощай». Если я слышала слово «прощай» в какой-нибудь сказке или читала его, я начинала рыдать. Я могла заболеть, если я посмотрела фильм «Дети капитана Гранта» и поняла, что у меня никогда этого не случится, я никогда не окажусь в том времени. Я заболела на 2 дня. Но это звучит так немножечко нелепо, но я понимаю, почему это произошло. А потом, когда я выросла, я встретила на съемках и долго с ним снималась, с этим человеком, и мы подружились с Олегом Штефанко, который играл там главную роль в «Детях капитана Гранта».
Класс,
и, в общем, мечта где-то о том, чтобы встретиться с этими людьми.
Соприкоснуться,
да, каким-то образом. Она сбылась,
да. Вот смотреть сейчас это кино удается как-то спокойно? Вот, не знаю, бывает такое, например, там какие-то ленты из детства, ты сейчас их смотришь, и по-прежнему слеза подступает именно там, где это было в детстве.
У меня для механического пианино, фильм, на котором я выросла, и, слава богу, я смогла об этом сказать Никите Сергеевичу.
Лично?
Лично, да. Я встретила его в каком-то ресторане, подбежала и начала ему рассказывать. Он, видно, привык уже к таким излияниям, потому что он очень терпеливо меня выслушал, поблагодарил. Но я должна была ему сказать, до какой степени попадает в меня его кино.
А вот если выбирать из режиссеров, причем, ну, давай так, из любого периода кинорежиссеров, с кем бы ты хотела работать? Вот что называется, полцарства за коня, с кем?
Ну, с Михалковым, с прежним, конечно же, хотела бы работать.
А все-таки Михалкова делим.
Ну, я делю.
Прежний и нынешний.
Я делю.
В каком месте он наступает, нынешний? Можно черту провести для вас, да?
Ну, для меня, наверное, после первого «Утомленных солнца».
После первого?
Первого.
Для меня после «Цитадели».
Да. Для меня после первого «Утомленные солнцем», и потом уже «Сибирский цирюльник», который... Я уже смотрела,
согласна,
как другое кино, как не его кино. Но для меня он остался абсолютно тем Михалковым. Я его все равно обожаю. Его прежние фильмы, они, конечно же, стоят на первом месте.
Ну, в этом, наверное, суть кино, да? То, что, как сказать, вот ты уже плюнул в вечность, и оно там есть.
Да,
оно в этом
прекрасно.
Информационном пространстве. Прекрасно. И какой бы он ни был сейчас, я совершенно целиком и полностью к тебе присоединяюсь. Я очень уважаю его за те работы. Хорошо.
Эльдар Рязанов, например, тоже прежний. Я в счастье была бы с ним.
Я представляю. Еще кто?
Еще, ну, наверное, наши какие-то арт-режиссеры. Например, Фоменко снимал прекрасное кино. Петр Наумов,
я понимаю.
Фоменко, Эфрос снимал кино. То есть я бы с театральными режиссерами, наверное, тоже хотела бы поработать в кино.
А вообще, чем отличается работа в театре от работы в кино по энергии?
Но все-таки, кино — это тот продукт, где почти все зависит от режиссера. Театр — это сотворчество, это взаимодействие режиссера и артиста. И режиссер, конечно же, отдает свой спектакль, свой замысел, он дарит артисту. И здесь важно очень не испортить, правильно понять режиссера, либо каким-то образом, наоборот, приподнять его замысел. Но важно сохранить то, что было задумано. Mm-hmm. Потому что, ну, спектакль же играется на протяжении долгого количества времени. Вот, например, мы «Бурю» Саши Морфовой играем уже почти 20 лет, 18 лет. Вот сейчас мы будем праздновать 300-й спектакль наш.
Ничего себе!
Да, и по сей день этот спектакль, который переживал очень тяжелые моменты, вот это был культовый спектакль своего времени. В 98-м году мы его... В 94-м году мы его выпустили, да, он в 94-м. Или в 94-м, или в 98-м, не помню. Мы его выпустили, и с тех пор у него были разные периоды, но мы стараемся его сохранить. Ну, и люди до сих пор его любят.
Вот я о чем и хотела сказать, да. Что судя по тому, как зритель реагирует, хороший спектакль. Такой тонкий момент. Возраст. Возраст, ну это же вообще такая... Кто же сказал-то из известных актрис? Совершенно не боюсь старости, uh-huh. потому что в молодости ты только и боишься, что постареешь. Uh-huh. А чего боишься ты относительно возраста?
Ну, старости я, наверное, не боюсь. Я, конечно, перед моими глазами прекрасные француженки есть. Фаня Ардан, например, которая недавно приезжала. И, посмотрев на нее, ты понимаешь, что возраст только придает тебе отвязанности и драйва.
То есть то, что открывает... ты не могла себе позволить в 20 лет сейчас?
Ну, конечно, у тебя появляется какой-то статус, у тебя появляется огромное количество друзей, огромное количество возможностей. И если ты здоров, то ты чувствуешь невероятную свободу, когда ты становишься взрослее. Ну, наверное, больше всего я тревожусь за экологию, за нашу. И каким образом она влияет на наше здоровье. Конечно, хотелось бы, чтобы твое здоровье не зависело от каких-то придурков, которых это абсолютно не волнует.
Как неожиданно, Евгения. Это очень интересно.
Я имею в виду нашу воду, наш воздух и так далее.
А вот, собственно, сразу вам вопрос. Мы сегодня много рассказывали про всевозможные углеводороды и то, как с ними поступают, и как цены дорожают. У вас, вот, опять же, на простом человеческом уровне есть ответ на вопрос, когда человечество перестанет вот все это делать и то, что называется, уничтожать жизнь следующих поколений? Это ведь, собственно, ну, очевидно уже сейчас, к чему все приводит.
Да, но я не понимаю, если честно, вот вы меня спрашиваете, а я природу человека не понимаю.
Вы уже работаете с этим.
Да, и мне кажется всегда, что разум и доброта, что они где-то рядом, что они где-то близко, и что вот-вот человек наестся, и, в общем, эти два понятия, они займут какое-то место в его жизни. Но, вы знаете, не происходит. Рождаются новые люди от этих придурков, как я их назвала. Рождаются другие люди, с которыми тоже ничего не происходит. И которые яблочко от яблони.
Ну да, потому что среда та же.
Да, и все повторяется. И поэтому я не понимаю, наверное, природу человека. Ну, по сравнению со средневековьем, может быть, мы и продвинулись. Поэтому процессы все-таки какие-то...
Какой ценой?
Да какие-то происходят, да. Да, но процессы какие-то происходят. Боюсь, как бы не было откатов сейчас никаких. Вот это самое главное. Думаешь, ну вот как-то так тихо, люди не беснуются, думаешь, и может быть, и нормально. И лучше не будить в них это.
А как ты лично борешься с потребителем в себе? Вот хочется же что-то новое, да, купить туфли. Там, сумочку.
Да. Я покупаю, а потом избавляюсь от лишнего. У меня есть такая традиция, такой ритуал. Избавляться от лишнего. Я выкидываю, я даю детям своим два больших пакета и говорю, все, что у вас вызывает хоть какое-то сомнение, избавляйтесь от этого для того, чтобы ваша жизнь очистилась от ненужных вещей. И, может быть, благодаря тому, что они будут видеть, сколько ненужного есть в их жизни, они потом перестанут покупать это ненужное. Я тоже, я обожаю, конечно. И я не шопоголик, совсем не шопоголик. Но я очень люблю красивые вещи. Это моя слабость.
Я все-таки верну наш разговор после музыкальной паузы вот к этой такой постапокалиптической истории. Хочется понять, вы сказали про детей, и, конечно же, мы об этом тоже поговорим. Ну а пока музыкальная пауза и композиция, которую Евгений попросил поставить, это «Аквариум», это конец 80-х.
Это мое детство.
Это «Поезд в огне».
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой». Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в окне, и нам не на что больше жрать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Доска почета.
Вновь мы возвращаемся в эфир. Женя Гумнова у нас в гостях. Актриса кино, актриса театра. И вот пока мы слушали музыку, мы говорили о детях.
Про будущее как-то мы задумались.
Да, потому что, в общем-то,
экологии,
до тех
детям.
Пор, пока у нас нет детей, о будущем мы как-то и не задумываемся. Ну что, после нас такой потоп. А как только появляются дети, ты понимаешь этот страх, потому что вот оно, бессмертие.
Да-да-да, так и есть.
Вот, собственно, вопрос. Если мы говорили про, как вы справляетесь с новостями, понятно. Как вы справляетесь с тем, чтобы защитить собственных детей? Ну, от того, от чего, собственно, самому защититься было бы полезно. Мне вот как у родителя, к родителю, то, что называется, вопрос.
Ну, вы знаете, я на самом деле с ними много разговариваю. Я стараюсь вытаскивать их из гаджетов. Они у меня страшно любят вот это вот общение в ВКонтакте. Я стараюсь их оттуда выдергивать, забирать у них телефоны на какое-то время или ставлю им условия о том, что когда мы вместе, мы разговариваем, а не сидим в телефонах. И разговариваю обо всем. Разговариваю о своих несовершенствах, например. Привожу себя в пример как человека несовершенного и подверженного каким-то слабостям. Делюсь с ними. Например, у меня возникали ситуации сложные, когда, например, дети узнавали о каких-то моих тайнах. Или, ну, я тут же с ними, я не делала вид, как делали мои родители, что этого нет. Я тут же с ними проговаривала это и говорила о том, что человеческая тайна — это то, что должно оставаться между двумя людьми. И если ты об этом узнал, это должно быть между нами. Ты, если тебя это мучает, ты можешь со мной это обсудить, но ты не должен... это ни с кем обсуждать, ты не должен это таить или не должен делать какие-то выводы, потому что ты не знаешь меня, ты не можешь знать, что творится в моей душе или в моей голове и в той части жизни, которую я тебе не показываю.
А вот что касается, например, ну, условно говоря, чужой переписки, да, именно чужой в смысле твоих детей.
Угу.
Ты же понимаешь, да, что в соцсетях может быть все, что угодно.
Ой, у меня был случай, когда мне позвонила разъяренная мамаша, которая залезла на страницу к моему сыну и к своей дочке.
Так.
И прочла там их романтическую переписку. Но их романтическая переписка носила современный характер, поскольку они подростки уже, моему сыну 13 лет, вот сейчас исполнилось. Они, конечно же, у них там происходят какие-то первые опыты, взаимоотношений между мальчиком и девочкой. И она мне позвонила в ярости и начала говорить, что мой сын чудовище, что вообще. И говорит, я вам дам прочесть эту переписку. Я говорю, не надо мне давать прочесть эту переписку, потому что она была страшно удивлена. Как вы не хотите знать, что происходит в жизни вашего сына? Я говорю, нет, это его жизнь. Эти письма он написал не мне, я не могу их читать. Но это нормально, я говорю сейчас об этом.
Конечно.
Это не героизм никакой, не какое-то воспитание.
А
это норма.
С той стороны телефонного аппарата вы что услышали после реплики?
Но она кричала, визжала, а потом осеклась, и она поняла, что взаимодействовать со мной таким образом невозможно.
Не
поэтому история на этом закончилась.
Ну, хорошо,
Женя,
что закончилась.
Вот вопрос...
А потом я предупредила сына. Я сказала, сынок, ты должен знать, что все, что происходит в интернете, когда-нибудь может быть...
Достоянием
общественности.
Да, и может быть использовано против тебя самого.
Вот вопрос у меня такой, но он, не знаю даже, уместно ли его задавать, корректно ли. Но тем не менее, кто-то мне как-то сказал, что нет таких женщин, которые бы не читали, условно говоря, переписку в телефоне своего мужа. Да?
Да.
И тут я очень удивилась, потому что мне казалось, что наоборот, как может прийти в голову мысль прочитать чью-то переписку, ведь она же, опять-таки, не для тебя.
Угу.
Был ли момент, когда... Ну, может быть, случайно, может быть, не случайно.
Был такой момент у меня, и я прочла переписку, и на самом деле с этого момента моя жизнь изменилась. То есть мне пришлось заново строить свои взаимоотношения со своим мужем. И эти отношения сегодня, конечно, они совсем не те, что были до того, как я прочла эту переписку. Вот. Но это жизнь, и я считаю, что мы были... И с той стороны, кто писал, и с той стороны, кому писали. И для меня это... вы меня поняли. Mm-hmm. Вот, и для меня это не является вообще предметом для трагедии, для какой-то. Для меня это мелодрама. Я это четко разграничиваю. Для меня это мелодраматический дискурс.
Ну, вообще жизнь с кем-то — это работа постоянная. Тут как бы... Невозможно расслабиться.
Но я действительно не считаю взаимоотношения между мужчиной и женщиной чем-то самым-самым главным. Я тоже отношусь к этому как к некому десерту. Если тебе повезло, и ты встретил человека, который тебя не обманывает, это его личный выбор. И тебе просто повезло, что он совершил такой выбор. Но Правда, сейчас я знаю, что огромное количество людей меня осудит, особенно людей религиозных, которые считают, что все-таки семья и правила, на которых все это зиждется, религиозные правила, это некий ключ к, ну, какому-то гармоничному существованию, но для меня это не так. Для меня, конечно, я лучше буду ошибаться, я лучше буду ждать, искать, я лучше буду одна, чем с человеком, который меня терпит. И я сама не очень готова терпеть, если вдруг ко мне пришло осознание, что я человека больше не люблю.
Спасибо большое.
В каком-то смысле, Жень, ты разрушитель? То есть вот что-то не так, и ты готова разрушить, или ты будешь сохранять? Это вот очень сложный момент.
Вы знаете, мне кажется, мне хотелось бы уметь отказываться и разрушать. У меня не получается. У меня все мои любови, я имею в виду и какие-то школьные любови, и мои подруги, или те люди, которые просто случайно оказались и стали мне, ну, были рядом долгое время, они для меня все, в общем, навсегда. Это так получается. У меня нет бывших людей. Они все со мной навсегда, и они все, у меня разные отношения с ними. С кем-то я до сих пор ругаюсь, ворчу, или кто-то меня дико раздражает, но эти люди все равно рядом. Рядом, и я кинусь к ним на помощь, когда им будет трудно, и знаю, что, надеюсь, что они тоже не оставят меня одну.
Здесь я вот всегда мне было интересно спросить человека, который занимается тем, что живет профессия актера. Вы разделяете как-то вообще вот, собственно, работу на сцене и работу в жизни? Можно провести какое-то разграничение? Можно ли жить, играя, или там как-то наоборот? Вот есть у вас четкое понимание, здесь работа, а здесь жизнь? Или все-таки эти штуки очень плотно переплетены?
Ну, работа только как некие профессиональные навыки имеет разграничение. Но на самом деле для театр все-таки это некое исследование жизни. Поэтому одно здесь вытекает из другого. И, как сказал вот Ширвинд недавно, он был у Познера, он правильно сказал, что артист — это единственная профессия, когда человек возвращается домой, он говорит о профессии только. Мы все время находимся в работе, это не так, но в каком-то осознании себя. Мы все время в жизни находимся в каком-то исследовании природы человека. Поэтому это, знаете, такой несколько даже буддийский подход. Поэтому и на какие-то конфликты в жизни, на какие-то драматические ситуации ты можешь посмотреть со стороны. Это очень помогает.
И использовать потом в работе, как это не прискорбно. Ну, а почему? Нормально.
Ну, да, наверное, использовать
опыт в работе. Опыт работы в жизни.
Опыт работы в жизни. Ну да, я понимаю, что мы созданы из вещества того же, что наши сны и сном окружена вся наша маленькая жизнь. То есть иногда ты можешь... Например, у меня есть такая женская штука. Если я знаю, что мужчине сейчас трудно, и ему не до меня... Я применяю актерское мастерство и стараюсь быть в хорошем настроении. Потому что я стараюсь максимально показать ему свою доброжелательность и не включить его в себя. Это вообще актерская штука. И вообще мне кажется, что многим людям, было бы почти всем, было полезно бы заниматься в каких-то театральных кружках и студиях, потому что очень много всякой дряни происходит у нас из-за именно нереализованного актерского. Вот эти вот все скандалы коммунальные, вот эти все психопатические выпады женские, они происходят именно от отсутствия актерской реализации, потому что у каждого человека, я уверена, есть потребность в... Вот именно в реализации своего актерского.
Обнуление вот этого эмоционального такого,
да.
Как его правильно сформулировать, осадок, наверное, да?
Да. Если бы женщина проиграла бы эту ситуацию где-то в другом месте, в актерском кружке, я знаю, что есть еще какие-то ретриты, там люди проигрывают это все. Вот, но есть люди, которые просто до них не доходят. Но если бы она просто пришла в театральный кружок и сыграла бы, например, сцену Ромео и Джульетта любовную, то, может быть, у нее не было бы столько претензий к своему мужу, что он ей чего-то не дал сегодня вечером.
А вот частный сегмент людей, которым надо было бы попробовать это люди, которые принимают решения, от которых зависят жизни других людей, ну и как угодно их можно назвать, начальники, руководители, те, которые там у нас обитают. Вот вы же тоже как-то отслеживаете за тем, что они делают. Им полезно было бы тоже в это дело окунуться, или то, что они делают, это и так театр?
О, вот там-то театр. У меня есть подруга Настя Мельникова, которая сидит у нас.
Да-да, именно
в парламенте.
Да, в парламенте. И она мне рассказывает, она говорит, вот где театр настоящий, вот где лицедеи, вот где страсти настоящие происходят. И она, конечно, она получает там свою долю актерскую. Кстати, у нее завтра и послезавтра состоится премьера спектакля «Привидение» Ибсена на малой сцене театра Комиссаржевской, где Настя Мельникова будет играть главную роль. После своего долгого отсутствия на сцене, ну, она играла в антрепризах, но она вернулась в театр Комиссаржевской. И вот это будет ее такое возвращение. Я всех приглашаю. Я думаю, что билетов уже не купить, но я приглашаю вас на последующие спектакли. Обязательно посмотрите. Я думаю, что это будет очень интересно.
Возвращаясь к игре этих ребят наверху, у вас есть какой-то совет профессиональный, как у профессиональной актрисы к ним адресованный, быть может? Вы же видите их игру.
Ну, и можно просто заиграться. Мне кажется, что поменьше цинизма должно быть в игре, меньше самонадеянности. Поскольку у них нет обратной связи, им кажется, что зритель все схавает. А на самом деле они заигрываются иногда до такой степени, что уже видна фальшь. Если вы уж играете, играйте хороших людей. Не нужно играть плохих людей.
У нас и так достаточно плохих людей.
Очень хороший совет. Да, подписываюсь полностью, да.
Ну вот у нас немного времени остается, я даже не знаю. Такой интересный разговор, что хотелось бы его продлить все больше и больше.
Ну мы можем еще задать хотя бы один вопрос.
А вы знаете, я знаю, что осталась одна песня, да. Еще не шит мой наряд подвенечный. Эту песню я пела на поступлении в театральный институт. И за эту песню меня взял Александр Аркадьевич Белинский на свой курс. Александра Аркадьевича Белинского 2 года назад не стало, но я каждый раз при возможности вспоминаю о нем и хочу в этой передаче тоже вспомнить о нем. И вдруг какие-то ваши радиоволны, они уносятся туда наверх, и он нас услышит. Я хочу передать ему туда огромный привет, и что я его очень люблю. И если вы поставите эту песню, то эту песню, конечно, я хочу, чтобы мы посвятили ему.
В исполнении Камбуровой она прозвучит, если я не ошибаюсь, на стихи Булатшалыча Куджава, да. Эта история.
Евгения Гумнова у нас была в гостях, актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Интересный человек, прекрасный
спасибо
собеседник.
Спасибо.
Спасибо вам.
Огромное.